Василина Лебедева, не предавай меня. Видение. Мир алтаря. Мир трехслойный. Первый — искристые небеса. Второй — срединный. Третий — глубинная тьма. Средний мир населен как обычными людьми, так и магически одаренными. Обращение. К мужчине — грант. К женщине — гали. К высшему сословию — приставка «де». «Де Грант», «Де Гали». К среднему сословию приставка «Ми». «Ми Грант», «Ми Гали». К низшему сословию приставка «Ие». «Ие Грант», «Ие Гали». Временные интервалы соотносятся с колодой карт. Колода карт от двоек до тузов содержит 52 карты, как и недель, 52 в году. Так оно и есть в реальности. Год – колода. 4 года – 4 колоды. 8 лет, 8 колод. 4 карточные масти, 4 времени года. Весна, март, апрель, май. Червляна, червы, красные сердца, любовь, расцвет, возрождение природы. Лето, июнь, июль, август. Ромба, бубны, буби, красные бубны, солнце, жара. Осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, винья. Пики, виньи, винья. Словно черные сердечки опадают омертвевшие листья. Зима. Декабрь, январь, февраль. Трефа. Трефы, крести. Черные крести. Словно мертвое, замершее состояние природы. А сами крести похожи на снежинки. День – световик. Этим днем, этим световиком. Ночь – темень. Этой ночью, этой теменью. Вестник. Газета. Искра сообщения. Передача сообщения с помощью энергетической волны. Добро пожаловать в Алтарию. Пролог первый. Несколько световиков Леандор пил. Много. Просыпаясь, вновь брался за бутылку, не слушая увещеваний друга. Пытался хоть как-то заглушить боль предательства. Боль удара в спину от той, которую хотелось носить на руках. Кому хотелось подарить весь мир, начиная от своей души. Кинуть ее к ногам своей бабочки. Но никакой алкоголь не заглушал отчаянной черноты, расползавшейся там, где пылала любовь. В очередной раз, избавившись от искры сообщения, даже не считав информации с нее, ответил на вопросы в глазах степняка. «Не хочу слушать ее лживый голос. Да тошноты мерзко. Она меня просила о встрече, представляешь? Я-то думал, начнет с раскаяния, извинений. Просить прощения будет, но нет. Я несколько искр считал, и что?» «Прошу, мне плохо без тебя», — кривясь процитировал граф. «И все это время она заваливает тебя вестниками впустую?» — поинтересовался Исцихан хмуро. «Не хочу более их принимать. Если услышу еще раз ее голос, увижу ее, либо убью, либо с ума сойду», — простонал Леандор, вцепившись в волосы ладонью. Дернул, словно попытался вместе с волосами выдернуть воспоминания. «Она мне так нужна, Исцинах! Да одурю нужна мне эта тварь! И пусть ее радость при встрече фальшива, сама она гнильем пропитана, но тьма! Как же она мне нужна!»
Пролог второй. 16 колодами, годами ранее. Повсюду расползался едкий черный дым, трещали балки перекрытия, казалось, сами стены кричали «Беги!» И маленькая девочка, беспомощно открывая в панике рот, задыхаясь от страха, оглядываясь по сторонам, бежала, падала и, вновь вскочив на ножки, устремлялась вперед. Западное крыло огромного особняка было полностью охвачено беспощадным пожаром. Испуганные домочадцы и слуги, успевшие покинуть горящий дом со стороны на безопасном расстоянии, наблюдали за потугами одаренных погасить огонь. Бушующее пламя яростно ревело и крушило все вокруг, как смертельно раненый дракон. И никто не вспомнил о маленькой девочке, внучке хозяина особняка, которая, гонимая диким ужасом и густой дымовой завесой, забилась под кровать в одной из комнат. «Лина! Лина!» Разнесся вдруг зов, и девочка, рыдая, откликнулась. «Я тут! Помогите!» Сильные руки выхватили из-под кровати ребенка, закутав покрывало. Понесли сквозь глубинные ужасы. Горящие стены и потолок, раскаленный воздух и удушливый дым, что забивались в нос, и выжигали горло даже через ткань. Удар, падение, и девочка вскрикивает от боли, от нахлынувшей паники. Ее вновь подхватывают на руки, хрипящим, надсадным от кашля голосом успокаивая. «Прости, прости, малышка, потерпи». Опять кашель, треск, грохот, и она вновь летит на пол. Выпутавшись из-под покрывала, малышка, стараясь не смотреть на зияющий огненный провал впереди, встала на четвереньки и подползла, глотая слезы к огромному мужчине, на которого упала балка. «Руфина!» — сквозь рыдание звала девочка, тряся плечо мужчины, который, очнувшись, посмотрел на нее страшным взглядом налитых кровью глаз.
«Поворот!»
— прохрипел мужчина, с трудом поднимая руку и указывая вперед ходящим из стороны в сторону пальцем.
«Бегите, Гали, вперед!»
Выплюнул он, хватая грубо девочку за плечо и отталкивая ее.
«Беги вперед, я сказал!»
Из последних сил выкрикнул мужчина, выплевывая с криком кровь. С круглыми от ужаса глазами девочка отшатнулась назад, да так и поползла попой вперед. Подталкиваемая криком и ругательствами мужчины, она вскочила на ноги и, выбежав за поворот, чуть кубарем не скатилась по лестнице, на одну сторону которой уже наползал огненный монстр пожара. Скуляя, размазывая слезы по щечкам, девочка, икая от рыданий, не отводя взгляда от пламени, что лизало ступени, бочком спустилась вниз, прижимаясь к одной стороне перил. Едва ножка опустилась с последней ступеньки, опрометью кинулась дальше. Только вот за очередным изгибом коридора одно из перекрытий, глухо ухнув, в одно мгновение обрушилось, накрывая маленького ребенка своей тяжестью и огненным покрывалом. «Переломы и внутренние кровотечения, но мы с этим справились. Благодарите искристые небеса за...»
«Папа!»
— всхлипнув сквозь сон, пробормотала девочка, скривив израненное личико в страдальческой гримасе. «Спи, милая». Тут же рука целителя прошлась по черной подпаленной макушке, и маленькое личико разгладилось. Девочка, судорожно втянув воздух, успокоилась и вновь погрузилась в сон. У стоящей рядом с кроватью женщины лицо на мгновение исказилось неприязнью, но только на мгновение, и, взяв себя в руки, она поинтересовалась. «И эти уродства на ее теле и лице, их вообще возможно убрать?» Женщина словно испытывала чувство годливости, просто говоря об ожогах, расчертивших всю левую сторону тельца девочки. «Мы постараемся, но вы же знаете, у нас нет таких сильных специалистов. Вам бы вызвать целителей столицы. Вашей дочери безумно повезло, что она вообще выжила. Ну, а шрамы?» Мужчина недовольно покосился на женщину. «Даже если их не смогут до конца убрать, это ведь меньше из зол».
«Меньше»,
— задумчиво прищурившись, повторила женщина, пренебрежительно глядя на спящую девочку.
«Я могу вам порекомендовать сильных целителей. Их услуги, несомненно, дороги, но только они смогут помочь».
Скинув недовольный взгляд на лекаря, поджав губы так, что они превратились в сплошную полоску, женщина, пересиливая себя, согласилась. «Напишите мне, и я посмотрю, сколько они запросят». Дама, подхватив тяжелые юбки, с гордой осанкой покинула лекарскую палату, в которой целитель, сочувственно покачав головой, ласково погладил черноволосую макушку.
Глава первая. Аделина Амуро Солер быстрым шагом шла по коридору, решительно рассекая толпу спешащих адептов. Они огибали ее шумной волной, впрочем, как и не отстающую от нее Мионеллу. «Адель, ну не получилось у меня в тот раз, но это же был единичный случай!» «Мионелла, не единичный!» — отрезала Адель, не сбавляя шага. «Ну неужели ты не можешь войти в положение? У меня всего лишь 3 потока на завтра, и все молодые опарыши, чтоб их! Только первый и второй потоки, а ты ведь все равно свободна! Адель, ну постой же ты!»
Молодая женщина ухватила Аделину за локоть, и та вынуждена остановилась, обернулась и посмотрела на мастерессу зельеварения тяжелым взглядом.
«Ох, искристые небеса, не смотри на меня так! Ну что тебе стоит? Прошу!»
Миловидная, чуть пухленькая Мионелла умоляюще заглянула Аделине в глаза, и та, вздохнув, поняла. Не согласись она сейчас, битый час будет выслушивать причитания и просьбы, а потом строго ответила.
«Ну хорошо, только если в следующий раз подведешь меня больше?»
«Никогда!» «Обязательно выручу в ответ», — уже развернувшись на ходу, прокричала та. Вот так и вышло, что Аделина, ассистентка помощника мастера по артефакторике, заменила в этот световик свою коллегу по преподавательскому делу. У второго потока сегодня по расписанию значилась лабораторная, которой те явно были не готовы. Адепты, стоящие вдоль двух длинных столов, между которыми располагались впитывающие излишки энергии стойки, напряженно посматривали друг на друга, а также, подглядывая, смешивали ингредиенты снадобья, улучшающего память. Казалось бы, с десяток распространенных ингредиентов смешать в строгой последовательности, при этом прогревая равномерно и в конце подпитать частицей своей силы. А нет. На последней стадии у одной из адепток что-то пошло не так. Варево в котелке забурлило, полезло розовой пеной, у другой заискрилось и повалил дым. Но всех переплюнул рыжий паренек с энергией огня, шарахнула от его котелка так, что даже Аделина, перепугавшись, кинулась в сторону рухнувшего на пол парня, в то время как из его котелка вовсю хлестали искры. Абсурдность набирала обороты. Пока Адель подбежала к упавшему парню и осматривала его, одна адептка решила помочь затушить пламя над котелком. Она призвала свою энергию воды, но, переборщив, обрушила водные потоки по всему помещению. Влага смешалась с реактивами и откуда-то полезла радужной пеной. Где-то искрила, дымила, шипела, и отовсюду раздавались крики, ругань. «Молчать!» — громогласно завопила Аделина и, убедившись, что адепт пришел в себя, сжав в кармане артефакт, взмахнула рукой, останавливая льющий с потолка дождь. Осмотрев помещение и копошащихся адептов, поглядывающих на нее с опаской, чуть не расхохоталась. Ошалевшие, кто-то местами в подпаленной мантии и всклоченными волосами, кто-то в разноцветных пенных разводах, и все одинаково мокрые и нахохлившиеся в ожидании расправы. Аделина смех сдержала, но вот ехидная усмешка скользнула по ее губам, отчего адепты, вздрогнув, удрученно сникли, смекнувшие, что милости от новоиспеченной преподавательницы им не видать. «Ну что ж, горлухи вы мои когтекрылые!» Начала Аделина, внутренне сокрушаясь при виде разгромленной лаборатории и пошире распахивая окна. «Гранде Солер, позвольте повиниться!» — подал голос до этого старательно изображавший труп Студиус. «Это я во всем виноват!» — решил проявить он благородство. «Конечно, виноват!» Опустив глаза и глядя на взлохмаченную ярко-рыжую макушку, оскалилась Адель. «И ты, и остальные, все вы понесете наказание!» Сложив руки на груди, отошла к преподавательскому столу. «Пока вы здесь не наведете порядок, никто не покинет лабораторию». Отовсюду послышался облегченный гул голосов. Студенты второго потока, радостно блестя глазами и уверяя, что наведут кристальную чистоту, приободренно принялись за дело. Только вот они не знали о главном наказании, которое их ждало по завершении уборки. Вытягивая из энергетических потоков силу, адепты, используя бытовые заклинания, действительно быстро навели порядок. Довольные они уже собирались покинуть лабораторию, но Аделина, покивав головой, указала на стоящие рядом со столами переборки, впитывающие энергию. «А теперь горлушики. Основное наказание. Каждый из вас лишается энергии на сегодняшний световик, так что отмываться и приводить одежду в порядок будете как все обычные люди, то есть ручками, милые вы мои». Стоило ей начать, как посыпались возмущения, стоны, потому как во время уборки никто из них не догадался привести свою внешность в надлежащий вид. А сейчас, под строгим взором преподавательницы, этого уже не сделать. Адепты, поникнув головами, направились к столам. Подходя к перегородкам и поднимая руки, каждый вычерпывал скопившуюся у него энергию до тех пор, пока переборка не вспыхнет алым, сигнализируя о том, что энергетический баланс адепта подошел к критическому уровню. Только тогда молодые люди, так опрометчиво не подготовившиеся к занятию, могли покинуть класс. Ну а те единицы, кто все же был готов, вынужденно понесли наказание с остальными. Едва за последним адептом закрылась дверь лаборатории, Аделина, такая же мокрая, взлохмаченная, как и остальные, закрыла ее на замок и вздохнула. После таких занятий она была солидарна с Мионеллой, которая называла первый и второй потоки опарышами. Хотя, будь адепты постарше, самой Адель пришлось бы не сладко. Те просто не стали бы ее слушать. Ей было жаль энергии, потраченной из артефакта, чтобы остановить тот бедлам, что устроили адепты на практическом занятии. Но сейчас, довольно взглянув на заполненные перегородки, она удовлетворенно потерла руки. Аделина Моуро Солер всего лишь ассистентка помощницы мастера артефакторики, слыла в Академии одаренных как личность, хоть и странноватая, замкнутая, но отзывчивая. Все знали, что она в случае необходимости заменит преподавателя и помощников на сопутствующих направлениях. Была молчалива, а где-то отчуждена, за что относились к ней скорее благожелательно. Также все знали об ее излюбленном наказании – лишать адептов резерва энергии, чтобы те могли почувствовать себя обычными людьми. Отчего-то все решили, что тем самым молодая ассистентка демонстрирует магически одаренным, насколько тяжелее живется тем, кого искристые небеса, да глубинная тьма не одарили таким даром, как управлять энергиями мира. Но все ошибались, и это было секретом Аделины. Огромным секретом, поскольку если бы они сейчас увидели, что каждая из перегородок, в которую влили свою накопленную энергию адепты, неуловимо переделаны самой Аделиной, то пришли бы в шок. Изначально перегородки представляли собой артефакты, ну а поскольку Адели сама обладала даром артефактора, ей не представляло труда перестроить каждую так, что они теперь не рассеивали в пространство отданную адептами энергию, как и должны, а накапливали ее.
Всю эту энергию Аделина собирала специальным артефактом, накопителем, который подключала к каждой перегородке. Молодая женщина не использовала ее во вред, нет. Никто не знал, но она, как магически одаренная, не стоила и гроша. Когда-то давным-давно маленькая девочка при пожаре фактически лишилась своего дара, мощного, родового. Теперь она не могла, как и остальные, накапливать достаточное количество энергии из окружающего пространства. Аделина могла только собирать ее по каплям и в конце дня сцеживала накопленные крохи в накопителе. Если бы окружающие об этом узнали, то даже такого малооплачиваемого места, как ассистентка помощницы мастера, Аделина тут же лишилась. Но хоть у нее и пропала возможность вытягивать энергию, накапливать ее, оставался еще интуитивный дар. Девушка тонко чувствовала энергетическое пространство, совместимость природной сущности компонентов в артефактах. Адель слыла хорошим артефактором, потому что, по мнению окружающих, с ловкостью разбиралась в сложнейших устройствах. Создавала простые, не слишком сложные артефакты, напитывая их энергией мира. Только вот никто не знал, что Адель при работе для активации устройств вливала энергию адептов. Энергию фактически ворованную, ту, что скачивала в накопители с перегородок, установленных во всех лабораториях Академии, которые сама же и усовершенствовала. Это была огромная тайна молодой девушки, адептки Академии, графини Аделины Моуро-Солер.